радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет беседа Виктора Саултина с иереем Владимиром Соколовым, настоятелем храма святых учителей славянских Кирилла и Мефодия в Никольском. В завершении часа мы продолжаем знакомить вас с автобиографическими воспоминаниями преснопамятного Бориса Александровича Смирнова. Из его цикла «Мы никогда не были оставлены Богом». Сегодня прозвучит четвертая передача из этого цикла.
Oh. братья и сестры, сегодня в студии радио «Радонеж» отец Владимир Соколов и Виктор Саулкин. Батюшка, сегодня хотелось поговорить бы с вами о многих наших современных, скажем так, проблемах, скорбях, вопросах, которые волнуют наш народ. И один из тех вопросов, который сегодня, мне кажется, наиболее важным в нашем развитии, это вопрос о русском народе. Потому что, что бы ни говорили современные политики о толерантности, о каком-то мультикультурности, или как принято сегодня говорить, мы понимаем, что 85% населения России – это русские люди. Мы даже не говорим о том, что по рождению они все принадлежат к православной культуре. А мы говорим о том, что сегодня волнует всех. Есть русский народ или нет? В последние 25 лет, а, наверное, и больше, я думаю, что эту тему мы с вами помним с советских времен, отец Владимир, когда нам внушали, что русский народ – это какой-то сброд, простите за грубое слово, который образовался на восточноевропейской равнине из славян, тюрок, финно-угров, ну и так далее, балтов, кто угодно участвовал в этом. А потом логическое завершение этого интернационалистского воспитания и интернационалистического, или как его назвать даже, стало утверждение современных наших демократов о том, что русского народа вообще нет. Что если якобы русскоязычные, а кто уж там, татары, эфиопы, кто угодно, это вот все люди, которые русским языком владеют. Но сердце подсказывает, что это не так. Мы с вами это все чувствуем, понимаем, и не обижая никого из наших собратьев, из, скажем, тех мигрантов, которые приехали в Россию и любят Россию, все-таки мне кажется, сегодня очень важно сказать, что русский народ и есть. Это общность, которая освящена именем церкви, русская православная церковь. Не случайно, не греко-российская даже, как когда-то называли, а русская православная церковь. И мне сегодня хотелось бы, отец Владимир, вот о чем поговорить. Ведь когда святой равнопоставленный князь Владимир, ваш святой, крестил Русь, то границы этой купели крещенской, купели Киевской Руси, они почему-то удивительно совпали с границами русского народа, который потом как единый народ воспринимал святой Иларион в своем слове о благодати. Игумен, наш великий игумен, первый наш известный паломник в святую землю, Даниил, который, кажется, он потом был епископом Переславским, как многие ученые считают, который ставил лампаду за всю русскую землю. Ведь тысячи лет, если не больше, мы сталкиваемся с понятием «единый русский народ». Есть он, и как он перед очами Божьими сегодня предстоит? Вот о чем хотелось бы поговорить.
Ну, во-первых, мы имеем дело все-таки с такой материалистической цивилизацией, и поэтому понятие «народ», оно обусловлено генетически, да. Так вот, сегодня уже совершенно явно, так сказать, доказано, что есть такой русский ген. Я сейчас не помню, как он формулируется, по-моему, не 2RH1, по-моему, так. Ну, боюсь, я совру. Ну, точно есть такой ген, он выявлен уже у русского человека.
То есть единство.
Да, то есть мы генетически едины, это во-первых. Во-вторых, мы едины в языке и культуре. А опять же говорят, что если это там сброд, то вот как бы культура, она, ну, была, так сказать, привнесена сюда. Но на самом деле мы народ древнейшей культуры, древнейшей, я это подчеркиваю. Вот сегодня есть исследователи, такие как Евгений Чудинов, покойный Петухов, Александр Драгункин, которые с разных сторон к этой проблеме подошли. Письменность насчитывает наша минимум 40 тысяч лет. И есть источники, они раскрыты, есть летописи, календари, уходящие в глубочайшую древность. Ну, вообще, якобы уже опубликован календарь, который отсчитывал там 600 тысяч лет. 600 тысяч лет. Мы не можем вместить такие цифры. Поэтому, если мы говорим там о неолите, то это даже не неолит, получается. Ну, в данном случае я не специалист по этому вопросу. Я боюсь утверждать, так ли это. Но, во всяком случае, совершенно очевидно, что это уходит в глубочайшую древность. Наш народ сформировался на русском языке. Например, сегодня с помощью русского языка читают древнейшие рукописи санскритские. Читают с помощью русского языка. Там даже просто написано по-русски.
Тилак, знаменитый индийский ученый, доказывает, что и Ригведа, как Бхагавад-гита и все прочие индийские, они являются наследием древних праариев Гипербореи, которые наблюдали северное сияние. Пришли...
Там есть описание того, что только на севере, потом климат описан там и так далее. То есть даже сегодня это уже и археологически подтверждается. Найдены артефакты определенной цивилизации, определенные культурные навыки, там письменность, раскраска, захоронение, определенные строения.
Лабиринты северные,
мегалиты. Да, топонимика доказывает это. Потому что топонимика и по Европе, и по Палестине, и по Индии, русская топонимика.
Я больше скажу, что самое удивительное, есть такая наука антропология, которую очень тяжело обмануть. Так вот, дорогие братья и сестры, вы представляете, что народ, протоевропейцы, жили на восточноевропейской равнине, начиная с неолита, антропологически, по всем признакам доказано, не изменяясь, оставаясь такими же, как они были, до наших с вами дней. То есть жители Москвы, жители Владимира, Суздаля, Архангельска – это те же люди, которые жили на этой европейской равнине тысячелетиями. А потом уже этнография доказывает, что вышивки древние сохранились, и древние лабиринты, древняя свастика сохранилась тысячелетиями. То есть народ, который жил на Великой Русской равнине, он ниоткуда не приходил, никуда не уходил. Это и есть тот русский народ, который сохранил свой язык, сохранил свою культуру, сохранил свои гены и сохранил свое единство, наверное.
Дело в том, что лучшим как раз свидетелем является язык. Потому что язык консервативен, допустим, 10 слов там в столетие он впитывает. Язык консервативен, он содержит в себе корневые понятия. И есть такой исследователь Александр Драгонский, он проделал колоссальную работу по сбору материала из различных языков, и на основе русского языка протолковал их. Причем, пользуясь всеми филологическими законами, то есть никто из филологов не мог его уличить в том, что он там жульничал. Он, пользуясь филологическими законами, изменения согласных и преобразования в зависимости от устройства аппарата и от языка, пользуясь этим, доказал, что русский язык является первичным по отношению к европейским языкам, семитским и индийским языкам. Почему? То есть существует определенный закон. Если в языке какое-то понятие заимствовано из другого языка, то оно не имеет разветвленную сеть корневых значений от этого понятия. Так в русском языке всегда есть эта разветвленная корневая сеть, а в других языках это заимствовано. Ну вот простой пример. Слово «флот». Это слово пришло к нам с Петровской эпохой, да, начали строить флот, это вроде английское слово, и там и голландское слово, да, в Голландии там заимствовано флот. Но по законам такого филологического изменения «п» на «ф» меняется. То есть один звук звонкий, другой глухой, он произносится там же. «П», «ф». Меняем «ф» на «п». Что получается у нас? «Плот». Значит, это значение происходит от слова «плыть». То есть это есть нечто плавающее. Поэтому мы спокойно можем читать английское это слово и его понимать. Даже, допустим, так, вот еще такой закон, который тоже определил его Драгонкин, что в английском языке многие значения глагольные и даже языковые, они читаются по такому закону, что «с» отбрасывается. Ну, например, всем известное слово «скейт». То, на чем катаются, да? Но отбросьте «с». Получается, что «кейт» – кататься. То есть мы значение этого слова вычитываем, и таких значений Драгункин приводит десятки. Но еще ведь дело в том, что это как бы в первозданном виде остаются эти слова. Но ведь эти слова еще могут изменяться в связи с филологическими законами. Вот проследить это. И Драгункин приводит такое количество этих слов, что разоблачить его или не считаться с ним.
Опровергнуть невозможно.
Да. Дело в том, что он не первый исследователь. Еще в XIX веке наш академик, адмирал Шишков, еще раньше проделывал такое исследование, тоже опять на основе, так сказать, филологических законов, и он тоже там приводит такие примеры удивительные. То есть вся книга его полна такими примерами. Он исследует старославянские корни. К примеру, такое слово, он говорит, гардероб. Это же слово, пришедшее к нам из Франции. Это, мы говорим, что мы можем читать его значение, мы можем понимать его значение. Это как раз свидетельствует о том, что это слово репатриант, что изначально оно от нас, корни этого слова изначально от нас заимствованы. Как он это объясняет? Гардероб – это сложное слово, состоящее из двух слов. Гарде – это гвардия, отсюда охрана, да. Но в русском языке какое слово является источником, корневым источником? Это город, это ограда, то есть ГРД, то, что является городищем, охраняющим, и значение его именно охрана. То есть городом или оградой и городищем называлось то, что огорожено и что защищено. Отсюда и гвардия тоже. То есть изначально защищено и хранилище. Самое первое значение этого слова – хранилище. То есть мы понимаем, что гарде – это хранилище. Роб, ну просто у нас это слово сохранилось до сих пор, это роба – одежда. Происходящее от слова рубить, подрубать, вот говорят, рубаха – это то, что ткань подрубалась, рубище отсюда. Поэтому мы понимаем эти слова без перевода. У Драгункина есть целая система изучения английского языка на основе русского. То есть человек быстро очень осваивает английский язык, потому что так как он вторичен, то зная первоначальный язык, можно легко изучить другой язык. Конечно, это трудно принять западному человеку, и вообще трудно принять современному человеку, который воспитан в определенной такой традиции и филологии, и истории, и археологии. Но когда это взламывается огромным количеством артефактов найденных, когда копают, и уже это все найдено, и это датировки есть, и все прочее, как раз это изменяет наше представление о нас самих. То есть мы древнейший народ, с древнейшей культурой, и поэтому и понятно, почему с такой легкостью мы приняли Евангелие. То есть мы дозрели до этого. Это был естественный переход того, что мы усваивали до этого. Легко приняли это. Ну, это всячески до последнего времени замалчивалось. Кому-то было это очень невыгодно.
Но сегодня уже... тоже да. Замалчивается. Да. Да, и, батюшка, мне хотелось бы вот о чем сказать. Дело в том, что многие наши слушатели нас могут упрекнуть, вы страдаете каким-то великодержавным шовинизмом, но дело в том, что наука есть наука. И русский язык, второй после русского языка, литовский, наиболее близкий к санскриту. Это не мы определили, это определили все ученые мировые признают. То есть это праязык, это язык праиндоевропейцев, то есть ариев, как их называли всегда. И все языки европейские, которые образовались, они образовались людьми, которые выходили когда-то в свой поход в Индию, в Иран, на Британские острова, выходили из нашей земли, восточноевропейской территории, с Великой Русской равнины. И здесь оставался пранарод, то есть те, кто хранил эти корни, кто хранил язык и кто хранил веру. Веру в солнце, в тот божественный свет, который когда-нибудь должен осиять человечество. И поэтому, наверное, батюшка, вы и сказали о том, что славяне на русской равнине так легко восприняли православие. Без всяких отклонений.
И поэтому понятно, почему русский дух – это мессианский дух. Почему это...
Всечеловеческий, да?
Всечеловеческий такой мессианский дух. То есть, так как ну, это старшие по отношению к младшим, они всегда являются попечителями. Вот у меня внуков четверо. Так вот, старший, он сегодня уже такой попечитель младших. Он очень ответственен за них. И это совершенно нормально, правильно? Почему всегда... преемство шло по старшинству. Это соответствует природе. Тот, кто первый появился, тот больше знает, больше умеет.
И больше ответственность,
и больше,
несет,
и больше да? ответственность несет. Поэтому мессианство имеет происхождение такое совершенно соответствующее природе вещей.
Ну, кстати, если говорить о Священном Писании, то это тоже не имеет никакого противоречия нашему с вами утверждению. Ведь сказано о потомках Иофета, о странах полночных, и сказано было о том, что наследство Иофета в шатрах Симовых затем утвердится. Вот, наверное, и здесь можно говорить о том, что Церковь Православная, утвердившаяся в северных полночных странах, ведь вспомним, как назывался патриарх первый русский, патриарх всей Руси и всех северных стран. Наверное, это и есть вот то потомство Иофета.
Ну, понимаете, это сейчас пока для нас гадательно, да, но это так. Дело в том, что ведь в Библии существует, ну, как бы две родословных. Две родословных. Одна родословная сынов Божиих, и восходящая ко Христу, и нисходящая к Адаму и к Богу. Так вот, в эту родословную сынов Божиих не входят каиниты, потомки Каина. А вот потомки Сифа, сифиты, они вошли в эту родословную. Каинитов вообще нет в этой родословной. Это что интересно. То есть у них родословная другая. И что характерно, вольные каменщики, масоны, ведут свою родословную от Каина. То есть это значит другая родословная.
Богоборческая.
Да, другая родословная. И это тоже библейский факт, но это и факт истории. Причем, что интересно, до Ноя, после такого события, когда сыны Божии стали посещать жен человеческих, такое произошло смешение, столкнулись с этой цивилизацией, которая, ну, в общем, была цивилизаторством именно, таким технологическим цивилизаторством. И она и погибла, собственно, в водах потопа. Но вот до потопа потомки Сифа называют всех своих детей каинитскими именами. И это как раз признак того, что, называя их такими именами, они как бы говорили, не будь таким, это напоминание. То есть это напоминание, с одной стороны, а с другой стороны, предостережение, чтобы не быть такими. И только Ной уже носит имя, которое не носили каиниты, потому что Ной является как бы завершителем этой линии, ну и начальником уже послепотопного человечества. То есть он и завершает предпотопное и начинает новое человечество. Но, правда, уже через три поколения появляются именитые, некие именитые, то есть известные, но, правда, безымянные. Мы их имен не знаем. Откуда-то приходят такие вольные люди, которые затеивают строительство Вавилонской башни. Как раз они являются теми, кто начал строить вот эту новую вселенную, свою вселенную. Но и имен мы их не знаем, и в родословную сынов Божьих они не входят. И поэтому русский народ как раз в эту родословную через Сифа входит. Поэтому он наследник этой древнейшей традиции, потому что это вот, ну, два сына у Адама, они разные. Осталось два сына, а первый был убит вообще Каином.
Нестор, летописец святой, преподобный, он и говорит о том, что племя Иофетово в северных пределах, он называет потомками Иофета всех, кстати, кто вошел затем в русскую державу, и, конечно, рус и славен, два, не будем до конца доходить до всей этой родословной, но вот про родителей русского народа, они и есть потомки Иофета, который должен был воспринять откровение Божие.
Ну, понимаете, Бог же премудр, и поэтому был какой-то народ, который пасся на равнинах этого мира до времени, выпасался и тоже обладал какой-то чистотой, тоже искал ведь. И апостол Павел говорит о поисках язычников, что закон у них в сердцах был написан, да, закон божественный. И когда русский народ в этих своих древнейших чаяниях столкнулся с истинным Богом, то он перед ним распростерся и склонился. Ведь мы знаем, что западные страны, они насильно крестили часто. Это был актом такого насилия над народами, которые они завоевывали. Вот здесь мы не видим такого насилия. Отдельные случаи были, которые описаны и на которые часто ссылаются, но в общем это было принятие
принятие. Да. Кстати, больше хотелось бы сказать о том, что русский народ, это тоже, кстати, дорогие братья и сестры, это подтверждено, не будем сегодня углубляться, подтверждено историками. И гениальное такое прозрение блоковское, до скифы мы, это прозрение действительно, которое говорит о том, что скифы, просколоты, я помню, интересовался этим, учил историю, не только скифы-пахари, но царские скифы, это все предки русского народа. То есть идет от Гипербореи, от Аркаима, от Древнего Новгорода, это все единая цивилизация по вышивкам, по этнографии, по антропологическому типу, по легендам. Это единый древний народ. Скифы, славяне,
обладающие русские, высокой культурой, высокой интеллектуальной культурой.
Древнейшей.
Да, и культурой письменной даже, книжной культурой.
И книжной культурой. И поэтому скифы, это вот не зря, наверное, отец Владимир звучит в Священном Писании, иудеи, эллины и скифы.
Ну, наверное, да. Но, знаете, все-таки надо помнить о том, что вот эта древнейшая история, она еще для нас загадка. Она еще темна во облаках, но как нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И сегодня слишком много уже. Этот материал даже подавляет уже. Невозможно. Об этом молчать, конца, молчать невозможно. Это должно быть осмысленно, и это должно быть как-то отредактировано, потому что часто это порождает еще присущие так, народному творчеству мифы, которые в данном случае не будут аргументами в пользу, они будут аргументами против. Поэтому здесь нужен, с одной стороны, открытость к этой теме, а с другой стороны, разумная критичность.
Осмысление, да?
Осмысление, да. Это должно быть таким всенародным делом. Сначала нужно этот материал собрать, потом его осмыслить, систематизировать. Ну и сделать достоянием народа, потому что это народные корни. Как можно об этом молчать? Если народ узнает свои корни, то он начинает от этих корней питаться. Это корни живой души народной. И если их прерывать, то значит лишать питания душу. И народ может сплотиться только тогда, когда он приобщен к этим корням. Это земные корни, но они очень важны.
Но они связаны с небесными корнями.
Ну а дело в том, что народ прорастает в небо, тогда у нее есть земные корни. Даже Христос и тот имел эти земные корни. Как можно? Если ты небесный, то ты просто ангел тогда. А мы все-таки и телесные, и мы имеем род свой. У нас так, генетика тоже обусловлена каким-то образом. И это исключать нельзя, и поэтому этот корень очень важен.
Батюшка, на меня всегда поражало чувство такое необыкновенное Святой Руси, которое было... Ну, скажем, с XI века оно прослеживается, единая Святая Русь. Ведь не было такого чувства у империи германской нации, не было такого чувства у франков. А здесь игумен Даниил ставит лампаду на гробе Господнем за всю землю русскую, за всех князей, воевод, бояр, смердов, крестьян. Это же тоже чувство необыкновенное.
Заметьте, как создавалась наша государственность. На какой идеологической основе? То есть сначала... рождался некий проект, прежде чем было построено это. А проект этот как вот рождался? Вот слово о законе и благодати митрополита Илариона. Это программный документ, это проект. Он как в общих чертах сформулирован. Что мы должны выбрать? Закон или благодать? Так вот, благодатность Руси, это и есть ее святость, благодатность именно. Через благодать можно строить, только через любовь можно построить и государственность, и культуру, и все можно построить только через это. То есть, создавая человека, преобразовывая его, восстанавливая его в своей целостности. А на Западе там была другая идея. Там была идея закона. Там все строилось по разработанному досконально в Риме закону. Там все строилось на этом. А закон как он? Он от человека исходил. Вот это такой общественный договор, как об этом позднее было сказано. Это общественный договор. Поэтому и демократия, она рождалась на основе этого общественного договора. У нас такого понятия вообще не было. Потому что, ну как может человек что-то родить? Да еще тем более... испорченный человек, как он может произвести что-то путное. Вот есть только одно, вот от Бога услышать это, от Бога и устроить по-божьему, то есть по любви, по благодати устроить и обустроить. То есть вот это проект, которым русский народ жил и до сих пор живет. А все остальные проекты, ну, они были принесены сюда западным ветром. Петровский проект был с явным таким западным оттенком. Проект 17-го года тоже западного происхождения.
И сегодня проект тоже западного происхождения. Да. Построить комфортное, благополучное государство.
А значит, как построить его? На основе чего? На основе закона опять. Вот Путину был задан вопрос в таком марафоне, да? Задали ему вопрос. Ну, а как вы собираетесь организовать-то сейчас? Страхом как-то подавить или как вот? Он сказал, нет, нет, не страхом, ну что. Страх, он порождает только рабство, а рабство, оно неэффективно. У нас все будет по закону. Все будет вот законным порядком, закон должен быть. А что такое закон? Закон опять держится на наказании, на страхе. То есть это может быть ослабленный страх, но это страх опять же. То есть мы опять хотим строить это не по тому проекту, который внутренний нам свойственен, а по проекту западному. Поэтому и власть мы понимаем как некую подавляющую такую силу, у которой только вот меч, могущество есть. Но в русском языке, в древнейшем, как выяснено, власть понимается как владение миром, к владу быть совсем. Власть должна быть в ладу прежде всего с началом, с первоначалом.
Святой равнопостный, влади мир.
Да, да. Вот он владеющий миром, то есть ладом владеющий, на самом деле, не миром как таковым, а владеющий миром внутренним, ладом. Миром, который сотворяет такие мирные отношения, улаживает все. И он и есть начальник, то есть тот, кто представляет это начало. Он и есть князь, там, архонт, от греческого архонт, опять же, архе, начало. Но в западном языке это было благополучно забыто. Там все понятия власти связаны с might, это сила, possess, это тоже могущество, сила. Вот, то есть то, что должно подавлять, то, что должно карать. Поэтому и государственность, и культура построена на страхе, а значит, она ущербна. Но только совершенная любовь преодолевает страх. Вот мы все время стремились к этому, у нас это был идеал. Но мы с этого пути сходили, и проекты, о которых мы и говорим, они... В общем-то, были чужды русскому духу, и они не были приняты. Да, они были обусловлены временем, они обусловлены были некоторой такой нуждой быстро как-то ответить на вызовы эпохи, ответить просто на военные вызовы, когда нужна была вот эта модернизация, о которой сегодня тоже говорят. Но между тем русский народ всегда модернизировался. Только модернизировался он на основе культуры. А культура это, во-первых, она имеет древнейшие корни, как мы выяснили, а во-вторых, и она в этом своем значении оплодотворена была христианством, которое совершенно изменило облик культуры, изменило образ культа. Но и человека самого начала менять. Почему у русского человека есть два образа? Крайние и противоположные. Это святость и разбой. Русский человек... Это человек-максималист, и поэтому он или святость, ну, если нет святости, и вообще и Бога нет, ну, тогда уж, простите, разбой, тогда уж бунт, тогда уж обессмысливается вся жизнь. Только святость есть идеал. Почему ее называли Святой Русью? Потому что это идеал. Но не просто идеал, а это проект. Как это делать, как осуществлять?
Ну, батюшка, возвращаясь к началу нашей беседы, мы еще раз, дорогие братья и сестры, говорим о том, что нет никакого шовинизма или какой-то гордыни в том, что мы утверждаем именно на великое восточноевропейское равнение, на русское равнение, зародился тот пронарод, который потом свою культуру, свой язык распространил по всей Европе, до Индии, до Ирана. И когда мы сегодня об этом говорим, мы не пытаемся превознестись, а мы просто объясняем, почему в русской культуре заложено то понятие, о котором говорил Федор Михайлович Достоевский. Всечеловечность, наверное. Принятие в свою глубину всех культур. Почему нам дороги и все камни Европы священные, и та же Индия. Почему мы всех принимаем? И почему русский народ потом так легко и всем сердцем принял благую весть?
Шовинизм, он всегда связан с неким эгоизмом, с превосходством. Шовинизм является таким младенчеством, при котором человек, пользуясь силой или силой закона, порабощает других. Вот это есть шовинизм, который, в общем-то, перерастает. Шовинизм плюс этатизм, он становится фашизмом. У русского народа не было этого. Русский народ, наоборот, оказал сопротивление фашизму. А почему он оказался против? Потому что почуял, что это совершенно чуждый для него дух. Русский народ объединял все ладом, владением миром.
Любовью.
Любовью объединял. И поэтому в русскую государственность свободно входили, просились в нее. И если уже входили в нее, то сохраняли свою национальную идентичность. И русский народ всегда жертвенно даже служил. А на Западе там... Мы видим, когда захватывали земли, истребляли коренное население, лишали их национальных корней, насильно внедряли свою культуру.
На Востоке тоже подавляли и истребляли.
Поэтому шовинизмом здесь и не пахнет. Здесь пахнет, наоборот, совершенно другим – ответственностью. Когда человек отвечает за все. Почему Достоевский называет русского человека всечеловеком? Потому что он ответственен за все человечество.
Батюшка.
Отсюда и мессианский дух. Не потому, что мы такие мессианский народ, поэтому все остальные должны нам служить. Наоборот. Все на самом деле наоборот. Потому что русский народ служит всем остальным. И, собственно, как бы мы ни говорили, еще бы мы ни говорили, но, в общем-то, весь мир смотрит на Русь. Он ожидает от нее этого. Потому что сегодня мы пришли в такой тупик, мировоззренческий, экономический, культурный тупик, из которого выхода-то нет. Это грозит нам просто катастрофой, таким цунами политическим, религиозным, экономическим,
война всех против
демографическим, себя. Да. И от России ждут этого. Почему ждут? Ну, потому что Россия, во-первых, этот проект уже давно вынашивает, во-вторых, уже какие-то были попытки, опыт есть. И опыт этот, как оказывается, древнейший. И смотрят с надеждой на русского человека. Поэтому оправдать эту надежду – это наш долг. И в этом миссионизм состоит. И в этом состоит то, о чем мы говорим. Тут никакой не гордости нет, а это обязанность. Тяжкая обязанность, тягло такое, которое на себя должен взять русский человек. И христианство как раз его и настраивает на это тягло, на этот жертвенный крестный подвиг. Поэтому Россия, она всегда... во все времена на кресте. Даже в древности это тоже был ее такой символ. Это символ такого как бы света. Это символ солнечного света для древнего русского человека был. А для нас этот природный символ, он стал еще божественным символом. Это символ присутствия Божия в этом мире. Присутствие его уже не в природных солнечных энергиях, а в нетварных божественных энергиях, которые преобразуют этот мир. Поэтому в этом миссия. Это миссия светоносная. Это миссия изменения и преображения этого мира. Но начинать надо с себя. То есть восстановить это, ну хотя бы идеологически, эти корни достать и не гордиться этим, а понять, что это наша судьба. И эту судьбу надо принять. Смиренно принять, как послушание, как священнослужение в этом мире.
Спасибо, отец Владимир. И завершая нашу передачу, дорогие братья и сестры, вновь вспомним слова митрополита Илариона о законе благодати. Именно благодать Христова дает силы исполнить послушание пред Богом, пред всем миром. Но эта благодать Христова, явленная русскому народу, это и есть величайшая милость Божия, за которую, наверное, батюшка, мы все должны благодарить Христа Спасителя и Царицу Небесную.
Ну, это нас и сближает, это и дает как раз радость соприсутствия, сопричастности жизни. И это нас, как русских людей, объединяет. Мы как бы поэтому и узнаем друг друга. Причем проявляется это у нас как раз тогда, когда это грозит нашему бытию, грозит нашей идентичности и нашей государственности. Вдруг русский народ объединяется на каком-то глубинном интуитивном уровне. Он вдруг понимает, что от этого зависит его жизнь. Но более того, я скажу, что у русского человека есть и сознание того, что не только его бытие, его жизнь от этого зависит, а зависит от этого бытие и жизнь всего мира.
Значит, можно закончить нашу передачу словами русского архистратега Александра Васильевича Суворова, с которыми полностью совпадают слова святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мы русские, с нами Бог.
Можно.
Аминь.
Наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями нашего постоянного автора, преснопамятного Бориса Александровича Смирнова. Сегодня прозвучит четвертая передача из его цикла «Мы никогда не были оставлены Богом».
Теперь я стал искать повода для того, чтобы побывать у Василия Ивановича. Глеб Сергеевич, ну когда мы пойдем снова к нему? Понравился тебе Василий Иванович? Очень, я говорю. И я передал ему все так и соображения, которые у меня были. Ну, ладно, пришли мы к нему, сели за стол, опять нас угощает Марья Федоровна, что-то мы принесли, с собой тоже. Я говорю, Василий Иванович, так вы что, толстовец? Да, Боря, толстовец, толстовец. Тут я ехидно улыбнулся и сказал, вы, значит, что же, рисовые котлетки едите? Он сказал, не только рисовые котлетки, а еще рыбку. Рыбку ел. Да, да, действительно, Василий Иванович этого придерживается. И я стараюсь, это Мария Федоровна говорит, я стараюсь, чтобы ничего не нарушалось. Вот. Я говорю, ну а как же это вот вы, значит, тоже непротивление злу? Да, 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 непротивление злу. Да не слушай его, Боря, вторгается Мария Федоровна. Вот идем мы недавно по Серпуховской улице. Ну и вот идем, ну ты знаешь, как я большими шагами иду нормально. А ведь Леленька, себе не дошло. Я говорю, Василий Иванович, ну сколько можно? Ну что ты из себя 200-летнего изображаешь? Широко ноги расставляй, иди. Понимаете, береженого и Бог бережет, береженого и Бог бережет. И так вот посмотришь, на тебе 100 с лишним лет дадут. А перед нами, говорит, девочка идет, вы за ней. Знаете, вот бывает, говорит, такая простушка, скромная, маленького росточка, сама нежность такая. А издалека, навстречу и нам, и этой девочке, идут два парня. И они, говорят, видно, выпили, и у них соленые огурцы, я, значит, эти огурцы едят, сок пускают, и как кто-нибудь идет из женщин, они сейчас этот огурец к этой женщине к носу нажимают, сок выпускает, тащит в ужасе, отпрыгивает, начинает вытираться, а у тех хохот. Раз это было, потом второй раз сделано, потом вдруг Василий Иванович видит, что они к этой девочке приходят, и, говорит, они к ней, говорит, так же, накся, выкуси. И вдруг Мария Федоровна уже вступает. Василий Иванович от меня отделился и пошел. Да, говорит, я к ним подошел, схватил одного из них за шиворот, схватил другой, говорит, негодяи, что же вы делаете, совести на вас нет, и говорит, лбами стукнул и пошел гордо. Вот, и говорю, теперь они меня убьют. Я говорю, ну и что было дальше? А народ-то закричал. Так, их дедушка, правильно, народ-то закричал. И они ничего со мной не сделали. Вот, Боря, какой он толстовец. Я говорю, надо же. Ну, говорю, тогда получается, что у вас понарошку такое толстовство, так и только оно в диете. Марья Федоровна говорит, Боря, не так, не так. Вот, говорит, видишь, бюст стоит. Я говорю, да. На кого похож? Я говорю, вроде как какое-то сходство отдаленное с Иисусом Христом. А ведь это Ленинка. Я говорю, да, да, вот один скульптор за так сделал просто и мне подарил. Это, знаете, так сантиметров 60, довольно большой такой бюст. И я говорю, ну и как, Василий Иванович, что же значит, как история-то? А меня, Боря, знаете, в молодости часто за Христа принимали. Я говорю, как так? Да так вот. Ну вот могу вам рассказать, как меня взяли на военную службу. Я ведь, вы знаете, имел офицерское звание. Младший лейтенант был. Но мне полагалось отделение. И меня на театр военных действий послали. И вот на это подразделение выстроил старшина. Значит, всем скомандовал «Смирно!» Потом, говорит, знаете, так он ревко и говорит, понимаете, «Равление! Налево!» И, значит, раз, подошел, и громогласно, значит, «Господин офицер, значит, то-то, 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 то-то построено!» И отошел в сторону, предоставляем слово. Ну, говорит, а я, говорю, стоят люди на вытяжку почему-то. Я говорю, уж очень вы громко говорите. Да, «Здравствуйте!» Это он говорит. Вот будем знакомы, я ваш офицер, фамилия моя Иванычев, а зовут меня Василий Иванович. Вы со мной со временем привыкнете. Ну, а сейчас, я думаю, можно пообедать. Он говорит, ну, этого затрясло от ужаса, этого самого старшину. То есть, ну, никакого фронта. Ну, конечно, Василий Иванович был артист. Он, конечно, мог все это изобразить, но он не желал этого изображать. Это было противно его природе. И вот очень скоро наше подразделение было брошено против немецких соединений. И вот подходит ко мне старшина, тянется тоже и говорит, «Василий Иванович, ведь тебя командовать нельзя. Тебя нельзя на поле боя пускать». «Почему?» – я спрашиваю. «Да ведь ты нас всех положишь, всех положишь. Василий Иванович, я тебя Христом Богом прошу. Ступай в обоз, уж я поведу, я все сделаю, будь спокоен ночью». «Очень хорошо». А у меня, Боря, знаете, у меня вместо пистолета пугач был деревянный. И, значит, я, говорит, сел, и мы так там в объезд, вот мы так едем в обозе, а там на поле боя идет. И вдруг, что такое? Выстрел с одной стороны и прям влетит наверх. А земля, камни так и летят, лошади шарахаются, их еле-еле держат. Потом с другой стороны еще нас, оказывается, обстреливали. И, значит, там только крик, говорят, все немедленно от обоза в рожь. И мы там, говорит, засели в ложе, говорит, бросили. Я, говорит, ничего уже не вижу, только примыкает все. И я вижу, что рядом васильки. Понимаете, васильки, васильки. И вот, говорит, я эти васильки собираю, собираю, собираю. У меня, говорит, целые букеты. А когда я их уже собрал, уже выстрелов-то и нет. Я, говорит, поднялся и вижу, все наши полегли. И обоз от лошади лежат. И вдруг, говорит, какое-то сипение страшное. Поворачиваюсь и вижу, говорит, немец. Лет, наверное, 40-45. Такой, понимаете, весь веснущатый, понимаете, рыжий, держит штык. И я, говорит, прям чувствую, чтобы он сейчас воткнет в меня. И, говорит, когда он подбежал, вот на его такой замахе, я, говорит, ему предлагаю цветы. И он, говорит, вдруг, как поросенок, завизжал, бросил. схватил эту самую и бросился бежать, Но где-то потом я попал в госпиталь, ранение было. И потом я написал записки русского офицера, антивоенные. Только не в том смысле антивоенные, что, значит, война идет не в интересах народа, как это большевики говорят, а вообще не надо людям убивать друг друга, не надо. А потом, говорит, вы знаете, война перешла в революцию, и, говорит, меня захватили еще раз. Что вот, ты дезертир был, его хотели теперь в Красную армию. Он сказал, я убивать не могу. И мгновенно было принято решение его расстрелять. Я говорю, как же так? Ну вот, говорит, было, там тройки были. Эта тройка приняла решение расстрелять. И меня, говорит, спас случай. Подошел какой-то человек к этой тройке и сказал, я лежал с этим человеком в больнице, и я слышал его выступление в политехническом музее. Вообще антивоенный, он не может убивать. Вы, конечно, его убить можете, но имейте в виду, вы его убьете ни за что. Это природа. Он так родился. И, говорит, в конце концов, было помилование. Вот это второй такой интересный эпизод. А потом Марья Федоровна говорит, Боря, ты, говорит, какие-то имеешь связи со школой, с какими-то площадками? Я говорю, кое-что имею. Устрой, Василий Иванович, ведь он прям страдает, мучается без работы. Ну, я пришел в школу, встретился с преподавательницей по литературе, рассказал о Василии Ивановиче. Она пропустила мимо ушей то, что он артист театра, но то, что толстовец, она сказала, живой. Я говорю, живой, давай его к нам. А что он может делать? Мы вообще согласны только, чтобы он посмотрел, о Толстом рассказал. Я говорю, да он артист. Я говорю, у него целое полотно есть. Вот он может о Пушкине сказать. О, пускай о Пушкине рассказывает. Мы соберем 10-е классы. Это все учителя придут разных уровней. Из начальной школы, из средней. И все, вот. И мы даже ему денежку кое-какую. Я говорю, вот это особенно хорошо. Он нуждается. И я сказал об этом. Василий Иванович, это вы знаете, он весь расцвел буквально, и вот выглаженный его пиджак, пиджак надет на толстовку, тут, знаете, такой ремешок, через плечо сумка, она напоминает офицерскую, но не офицерскую, там его тетрадки, добрые-добрые глаза и мягкие-мягкие руки. И вот собралось три классы десятых в одном классе. Это, знаете, все набито битком. Здесь же все учителя начальной школы. Они же, конечно, не видели ни одного толстовца. Понимаете, вот. И тут же Дмитрий Тихонович, который с ногой, который поэтому на фронте не был, завхоз. И здесь же Мария Полюэктовна Скворцова, директор школы, член партии там с какого-то очень-очень-очень уважаемого года, которую ничем не возьмешь, потому что она работала по раскулаку. Она вообще ничего после этого не боится. И, конечно, моя учительница Гордиенко. И вот пришли, значит, мы сели все, стулья нанесли, и так и вот все. И вышла Марья Федоровна, ее-то 70 с лишним лет губки подкрасила, выступает мастер художественного слова. Я думаю, боже мой, как она. И потом он начал читать «Гигант Пушкин». Вы знаете, впечатление было поразительное, потому что не было подразделения по возрасту. Все сравнялись. Мария Полюэктовна, которая работала по раскулачиванию, оказалась на одном уровне с учениками 10 класса. Понимаете? Учителя раскрыли рот, как будто бы они и не кончали. Все было заново. Понимаете? А Василий Иванович так вдруг раскрылся. Я до сих пор, вот прежде чем стоят, у меня говорят, тра-та-та-та-та-та-та-та.
Идут солдаты, нога крепка. Вы слышали новость какую? Ну как же сочинитель Пушкин? Тра-та-та-та-та-та-та-та. Идут солдаты. Так что же Пушкин? Он написал потрясающее стихотворение. Тра-та-та-та-та-та-та. Против Аракчеева читают все. Тра-та-та-та-та-та-та. Сразу образ возникает. Понимаете, это меня поразило, потому что на такую смелость я бы, наверное, не решился. А потом особенно потрясла другая часть. Называлась она так: «Царь молится». Это Николай Палкин. Господи, спаси Россию. Вразуми меня. Что надо делать? Пошли людей. Дай охватить это все умом и сердцем. Да, я думаю, боже мой, смотрю на Марию Пулектовну. Глаза опустила, молчит, молчит. И он прочитал 2 часа, и потом никто не хотел уходить. И он сказал: у меня еще есть 2 часа. То стали за него заступаться: а вы выдержите? Выдержу. И он 4 часа вот это все провел. Но не удивительно ли? Вот такой был Василий Иванович. У него дома я нашел книги «Бёк. Космическое сознание». Я сразу сделал вывод, думаю, наверное, он принадлежит к числу тех интеллигентов, которые в церковь не ходят, понимаете, а которые вот этими высшими запросами духа довольствуются, и которые считают, что их миссия, их профессия. Мне это было, конечно, обидно, потому что я был воспитан по-другому. Вот. Потом я нашел у него другую книгу, это в завале, вот там, где все ненужное они бросали. Это поразило меня книга названием «Оправдание добра» Владимира Соловьева. Боже мой, да неужели надо оправдывать? А он сказал: да, Боря, в сегодняшнее время надо оправдывать добро, потому что зло все называют добром. Вот это тоже были удивительные, потрясающие впечатления.
Прозвучала 4-я передача из цикла преснопамятного Бориса Александровича Смирнова «Мы никогда не были оставлены Богом». Продолжение этих бесед слушайте в наших ближайших эфирах.